апостолы собрались на собор и приняли следующее определение. Не возлагать на язычников соблюдение закона Моисея. Но убедить их воздерживаться от идоложертвенного удавленной крови и блуда. Вот на этих пунктах постановления апостольского собора мне бы хотелось остановиться немножечко поподробнее. Почему язычникам напоминают, что нужно воздерживаться от идоложертвенного? И так понятно, что если язычник стал христианином, он уже не участвует в языческих жертвоприношениях и не ест ту еду, которая была посвящена языческим богам. Но это нам сейчас так кажется. Мне рассказывали, причем не один раз, когда наши русские люди, православные люди, едут в какую-нибудь экзотическую страну на экскурсию. И им говорят, вот, пожалуйста, возьмите из гостиницы с собой там какие-нибудь фрукты. Мы их будем должны возложить там какой-то статуи, Будды или еще кого-то. Это такой фольклорный обычай. И вот наши люди с крестиками православ едут и вот послушно все это делают. Ну, это есть не что иное, как да, классическое языческое жертвоприношение. И не надо думать, что у язычников древности это было обставлено каким-то мистическим содержанием. Это было очень буднично. Были народные праздники. Религиозная подоплека их, конечно, присутствовала, но никто прям вот глубоко в это не вдумывался. И поэтому совершенно спокойно могли христианину сказать: «Слушай, а почему ты с нами не участвуешь? Вот давай вот поешь, мы тут, значит, праздничная еда, она была только что идолом, да, предложена». Никто не заставлял христианина вот свято верить в этих языческих богов. Поешь, такой обычай, народный обычай, государственный обычай. И, конечно, некоторые христиане могли этим соблазниться. Ну, правда, я же не отрекаюсь от Христа, ничего такого не говорю. Вот, ну почему бы со своим близким мне не разделить эту трапезу? Так вот, для того, чтобы не было вот такого смешения, то, что мы называем синкретизмом, чтобы не было вот такой духовной каши в голове, чтобы христианин был очень чуток к своей совести и соблюдал не только нравственные заповеди, но и хранил истинную веру, язычникам еще раз напоминается: не участвуйте, не ешьте идоложертвенное, даже если вам говорят, что это просто народный обычай. Апостолу Павлу потом пришлось объяснять уже особенно совестным христианам, что идол-то в мире ничто. И если вы, не зная и никого не смущая, случайно съели, купив на рынке идоложертвенное, не беспокойтесь, потому что Господня земля и исполнение я, все Божие. Идол не может не осветить и не осквернить это. Все Господь сотворил. Только если кто-то вам скажет, что вот это дожертвенное ради того человека, чтобы он не подумал, что вы симпатизируете язычеству, вот ради этого человека не ешьте. Но это уже будет потом. А сейчас язычникам нужно это было напомнить, чтобы они были строги к самим себе. Итак, воздерживаться от идоложертвенного – удавленины. Удавленина – это пища с кровью. Из всех пищевых запретов почему-то сохраняется один – это вкушение крови. Но этот запрет, он относится не к закону Моисееву. После потопа, когда Господь заключил завет с Ноем, Он сказал Ною, что плоть животных они могут есть, люди, а кровь – нет. И поэтому апостолы сохраняют этот запрет на вкушение крови, потому что он не относился к закону Моисееву. Это завет, данный всему человечеству в лице патриарха Ноя. И потом, впоследствии в апостольских правилах, в правилах VI Вселенского собора, этот запрет на вкушение крови или на пищу, приготовленную с кровью, он был еще раз подтвержден. Почему? Мясо животных дано человеку в пищу для того, чтобы человек не погиб, чтобы ему было что есть. Но при этом человек, он должен отличаться от животного. Когда человек ест мясо животных, он не должен становиться на один уровень с волком, тигром и подобными хищниками. поэтому человек ест мясо, а кровь не ест. Это подчеркивает его человеческое достоинство даже тогда, когда в своих естественных отправлениях он как будто похож на животное. Он кушает, вкушает, он не способен еще жить как ангел. Было это еще очень важным напоминанием, что если человек не имеет власти над убитым животным, полной власти, то есть убил животное, ты не можешь с ним делать все, что хочешь. Кровь его не трогай. Если такое отношение к убийству животного, то что говорить о человеке, о других людях? Вот о чем напоминала эта заповедь данная Ноя, и почему апостолы сохранили ее для язычников. Апостолы напоминают язычникам, чтобы они воздерживались от крови, то есть от убийства, от вражды и от блуда, да, как от распутства, которое по свидетельству и древних, по свидетельству апостолов, было распространено среди язычников. Но исполнение ветхозаветного закона стало для язычников уже не обязательным. Да и, в общем-то, для христиан, которые обратились из иудеев, им не запрещали исполнять эти обряды, но и не поощряли. Потому что закон и Ветхий Завет исполнил свое служение. Он довел людей до Христа. А дальше начинается Новый Завет. Как сказал Христос, что молодое вино нужно вливать в мехи новые. Но мы видим, что с апостольских времен церковь действовала, щадя души, как язычников, так и иудеев. Хочешь соблюдать эти благочестивые обычаи? Соблюдай. Не навязывай другим, не говори, что они не спасутся, если не будут этого делать. А потом уже естественным ходом христианской истории церковь все-таки преодолела и, скажем так, те остатки иудейской веры, которые продолжали сохраняться в среде ее членов. Я по часам вижу, что наш как бы час он прошел, хотя в программе еще в программу были включен обзор послания апостола Иакова и Петра. Я не знаю, как мы с вами поступим, поскольку вторая часть нашей встречи должна быть посвящена ответам на вопросы. Мне как-то коснуться основных тем посланий Петра и Иакова, или же мы перейдем ко второй части. Отец Ириней, как вы? Что? Коснуться. Хорошо, коснемся. То, что я сейчас скажу, конечно, не будет таким полноценным обзором этих посланий. Скорее, это, ну, не знаю, попытка побудить вас к чтению этих посланий. Потому что мне очень интересно. Если их внимательно читать, если размышлять, мы встретим там такую глубину, осмыслить которую нам не хватит, наверное, всей жизни. Но начнем с послания апостола Иакова. Не буду как бы здесь долгие вступления делать. Автор этого послания – это Иаков, брат Господень. Да, тот Иаков, который сначала не верил во Христа, вот, а уверовал в него после его воскресения. Он был первым епископом Иерусалима, гробница которого, кстати, не так давно была найдена соответствующей надписью. Но это, наверное, у вас будут тут встречи, посвященные библейской археологии. Я думаю, вам более компетентны и в полном объеме про это расскажут. О чем пишет апостол Иаков христианам? Вот первая тема, которую он касается, это, как ни странно, отношения внутри христиан, уже не между иудеями и христианами, а между богатыми и бедными. Апостол Иаков пишет, что если в ваше собрание, то есть на службу, в церковь, войдет человек богатый, ты ему скажешь, вот встань здесь, а бедному скажешь, пойди вот встань там, весь одинок моих, то не согрешаете ли вы, не становитесь ли судьями с худыми мыслями, не пересуживаете ли вы? Так говорит синодальный текст, хотя, если более точно переводить с древнегреческого, там именно такой смысл. Не разделяйтесь вы между собой. Мы сейчас говорим о первой христианской церкви. Нам кажется, что эта церковь удивительная по своей духовной жизни. Это так. Но и здесь, оказывается, богатые и бедные в некоторых христианских общинах по-разному воспринимались. Богатым был почет, к бедным, скажем так, снисходительное отношение. Апостол Иаков категорически выступает против этого. Не должно так быть между вами. Чем он аргументирует это? Не только тем, что, как он пишет, что богатство как цветы. Вот сейчас расцвело, потом раз и завяло, нет этого цветка. Он говорит о том, что, обращаясь к богатым, уже с таким обличением, он говорит, золото и серебро ваше заржавели. Ну, странно, тут всякий, кто учил химию в школе, помнит ряд активности металлов, да, как-то вот, ну, серебро, золото как-то, как будто все-таки, ну, теоретически может, но все-таки оно как-то не ржавеет, по крайней мере, само по себе. Апостол Иаков прекрасно это знает. Но это то, что называется оксюморон. То есть, как будто бы противоречивым высказыванием, он еще более ярко подчеркивает мысль. Да, конечно, золото не ржавеет, но оно ржаво по своей сути. Если вы основываете на нем свою жизнь, оно вам не принесет никакой пользы. Вот эту мысль хочет донести апостол Иаков. Ну а самое главное, о чем он говорит, что деля друг друга на богатых и бедных, вы разделяетесь между собой. То есть нарушаете то, о чем мы с вами говорили в начале беседы. Христову заповедь о единстве. Апостол Иаков говорит о том, чтобы на молитве мы просили с верой, немало не сомневаясь. Ну, наверное, каждый из нас может сказать, что, ну, вот если я попрошу что-то Богу, вот не знаю, велосипед, да, вот как он мне, упадет с неба или нет. Здесь очень важно слова Писания воспринимать в контексте. Вы знаете, что тем, кто тогда читал апостола Иакова, и даже в голову не могло прийти, что речь идет о том, чтобы просить у Бога чего-то недостойного. Понятно, что здесь речь идет о духовных благах. И апостол Иаков говорит, кто просит у Бога мудрости, пусть просит, не сомневаясь, и Бог даст ему. То есть, если мы будем просить у Бога мудрости, мы не должны сомневаться, что он обязательно даст ее. А дальше он объясняет, а что такое мудрость? И открывается удивительная вещь, что, оказывается, мудрость – это не просто, это не какие-то глубокие знания о чем-то, не глубокое понимание сути жизни. Апостол говорит, что мудрость Божия, сходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых дел. То есть мудрость – это не о том, как думать, а как поступать. Вот если человек просит такой мудрости у Бога, не сомневайся, Господь даст ее. Следующее, о чем говорит апостол Иаков, о вере и делах. Мы слышали часто, наверное, и на проповедях в храмах вот эти слова, что вера без дел мертва. Но каким примером иллюстрирует это апостол? Он говорит, если брат или сестра придут к тебе, не имея дневного пропитания, обратятся к тебе за помощью, а ты скажешь им, идите, грейтесь и питайтесь миром. Переводя на современный язык, помоги вам Господь. Но не даст потребного им, может ли такая вера спасти его? Иногда говорят, ну как же апостол Павел пишет, что мы спасаемся не делами закона, а верой в Иисуса Христа. А как будто бы Иаков говорит, нет, дела на первом месте, а не вера. Но о каких делах говорит апостол Павел? Об исполнении предписаний ветхозаветного закона. А Иаков о чем говорит? Об элементарном человеческом христианском милосердии. Поэтому и апостол Павел, и апостол Иаков, приводя один и тот же пример, говорят как будто разное. Апостол Иаков говорит, не делами ли оправдался Авраам, когда пытался принести в жертву своего сына? А Павел говорит, что верой оправдался Авраам. Так все-таки делами или верой он оправдался? Вот, конечно же, и делами, и верой. Когда вы будете самостоятельно читать Священное Писание, обращайте внимание не только на сами слова, но смысл, который в них вкладывается. Бывает одно слово употребляется, но в разных смыслах. Вот под делами, оказывается, Иаков и Павел разные подразумевают. То же самое апостол Иаков говорит, с радостью впадаете в искушение. А потом говорит, каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Бог никого не искушает злом. Так все-таки искушение – это плохо или хорошо? С радостью я должен принимать, когда впадаю в искушение. О разных искушениях говорится. Слово «искушение» – одно испытание. Да? Так переводится на русский язык. Но в одном случае апостол Иаков говорит о жизненных трудностях, об испытаниях жизни, а в другом случае об искушениях греховного характера, когда грех человека влечет к себе. Слово одно, смысл разный. Всегда на это нужно обращать внимание, поскольку на этом очень часто мы спотыкаемся. Не могу не сказать, не воспроизвести, как апостол Иаков говорит о грехе языка. Это третья глава послания апостола Иакова. Все мы знаем слова Христовы, что за каждое праздное слово, которое произнесут люди, дадут ответ на суде. Все мы знаем, что грешно пустословить. Апостол Иаков не просто говорит, что нужно обуздать язык свой. Самое интересное, что он эти слова сопровождает невероятным количеством метафор, примеров поясняющих. Зачем? Вот здесь очень интересный пример того, как литературная форма, она открывает нам внутреннее стремление самого апостола. Если он приводит столько примеров, не просто сказал и дальше пошел, значит, он хочет что сказать? Что это очень важно, не считайте это чем-то малозначимым. Позвольте, я немножечко прочитаю, потому что это очень важно. Немногие делаетесь учителями, потому что все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Обращаю ваше внимание на внутреннюю логику слов апостола Иакова. Кто не согрешает в слове, может обуздать все тело. Слово и тело. Да? То есть нечто маленькое, да? Но что оказывает влияние на что-то большое. И вот дальше апостол Иаков эту тему развивает. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Следующий пример. Итак, слово и тело. Удила, маленький удила и большой конь. Опять маленькое управляет большим. Следующее. Корабли, как бы они ни были велики и как бы ни носились сильными ветрами, небольшим рулем направляются. Опять-таки, огромный корабль, ветры, превосходящий корабль. А как он управляется? Маленьким рулем. Зачем? Зачем апостолу Иакову вот столько примеров? Ну, может быть, достаточно было одного какого-то. Нет, он дальше продолжает. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Вот к чему он ведет. Язык наш, он маленький, но может свернуть горы. Сравнивается с рулем, который всем кораблем управляет, с удилами, которые всем телом коня. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Если мы обратимся к греческому тексту, там будет стоять слово «юли». По-гречески «юли» – это дерево. Материя. Ну, материя – это более что-то, вещество, что-то более, какое-то более абстрактное понятие. Поэтому здесь вполне мы можем перевести как небольшой, смотри, небольшой огонь, а как много леса зажигает. Вот сейчас слышите, как про пожары, да, которые в Хакасии. Вот там кто-то чуть-чуть совсем зажег, а горят тысячи гектаров. Вот пример, да, вот абсолютно у нас перед глазами. То есть эту мысль апостол Иаков настойчиво пытается занести. Не обольщайтесь, что слово маленькое, что язык маленький, много вреда приносит. И язык, огонь, прекраса неправды. Что такое прекраса неправды? Опять придется нам обратиться к греческому тексту. Космос тис адикиас. Фактически, мир неправды. Космос. Именно это слово употребляет апостол Иаков. Да, его можно перевести как прекраса, потому что космос – это и украшение, это слово косметика. Это и порядок, космос. Но все-таки в Священном Писании под словом космос подразумевается прежде всего мир. Поэтому можно так сказать, что апостол Иаков здесь говорит о языке, который создает целый мир неправды. Действительно так. Язык способен создать целый мир лжи, некую виртуальную реальность, лживую. Как один из пропагандистов начала 20 века говорил, лгите людям больше, и чем более чудовищна ложь, тем с большей охотой люди в нее поверят. Апостол Иаков прямо бьет в точку. И это слова, которые, наверное, на все времена, и мне кажется, к нашему времени относятся еще больше. Оказывается, с помощью языка, с помощью слова можно создать целую вселенную лжи, мир неправды. Поговорите с любым человеком, который делает новости, управляет информационным потоком, занимается пропагандой, и мы поймем, что это действительно так. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, воспаляет круг жизни, воспаляет ход жизни, так это можно перевести, будучи сам воспаляем от гиены. В современном русском языке все-таки слово «воспалять» больше относится как будто к болезни. Это перевод синодальный 19 века, тогда это слово, наверное, было вполне употребительное, но я бы здесь немножко скорректировал перевод. «Воспламеняет». Именно так на современный русский язык можно перевести греческий подлинник. Язык наш воспламеняет весь ход жизни, будучи сам, ну не всегда, конечно, имеет вопрос, но очень часто, будучи сам, воспламеняем от самой гиены. Действительно. А в чем же состоит зло языка? «Все естество зверей и птиц укрощено человеком», пишет Иаков. А язык никто укротить не может. Мы даже вот можем каждый по себе это прекрасно заметить. Это неудержимое зло. Язык исполнен смертоносного яда. А в чем этот яд заключается? И апостол Иаков указывает на следующее противоречие. «Им благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем людей, созданных по подобию Божию». Помолился, пошел, осудил, поругался. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, быть всему так». Ну, не буду особо утомлять чтением. Дальше апостол Иаков приводит пример. Как может из одного источника течь горькая и сладкая вода? Сладкая, горькая, соленая и сладкая. А из языка может истекать эти две противоположности – и добро, и зло. Никакому греху в своем послании апостол Иаков не уделил столько слов, как греху языка. Выводы ввиду их как бы очевидности я делать не буду. Предоставляю это вашему внутреннему размышлению. Апостол Петр. Я не все сказал, что можно сказать о послании апостола Иакова. Прочитайте. Это очень интересно. Может быть, что-то вам новое откроется. Все здесь интересное, но, простите, сегодня так. Хочется сказать об апостоле Петре, потому что у нас в Новом Завете не так много посланий, писаний кого-то из 12 апостолов. Пожалуй, только апостол Петр и апостол Иоанн и апостол Иуда. Кажется, все. Все остальные книги Нового Завета написаны не 12 апостолами, а другими учениками Христа. Первое и самое важное, о чем говорит апостол Петр, хотя не с самого начала, это имеет отношение к тем дням, которые мы сейчас переживаем. Все вы, наверное, видели, что в наших храмах на праздник Пасхи посреди храма лежит икона воскресения Христа. А что она изображает? Сошествие Христа в ад. Так вот, в Священном Писании о сошествии Христа в ад во время воскресения говорит именно апостол Петр. Апостол Петр говорит о том, что Христос, сойдя в ад, проповедовал находящимся там душам. Что проповедовал? Спасение и воскресение. Вот именно на этих словах апостола Петра основывается наша вера в то, что и вера Церкви, в то, что, Христос вывел души людей из ада. А ведь там находились не только Адам и Ева, не только люди, погибшие в потопе, но даже Иоанн Креститель. Потому что все люди, души всех людей, без исключения, до воскресения Христа сходили в преисподнюю. Да, это еще может быть не то место вечного мучения, не тот вечный огонь, который будет только после второго пришествия Христова. Но это было то место, хотя очень трудно, когда мы говорим о духовном мире, употреблять такой термин, как место. Где люди пребывали, не имея возможности взойти к Богу, пребывать вместе с Богом, наслаждаться близостью к Богу. И вот Христос, и мы это видим на иконе, Он стоит на разломанных, разрушенных вратах ада и держит Адама и Еву за руки, выводя их из преисподней. Вот, да, именно апостол Петр, если мы говорим о Священном Писании, дал нам повод к тому, дал повод нам к такому осмыслению событий воскресения Христа и к написанию такого рода иконы. Кто хочет глубже вникнуть в эту тему, разобраться, понять, всех ли людей вывел Господь из ада или только праведников, я вам всем советую почитать очень интересную книгу митрополита Илариона Алфеева, называется она «Христос – победитель ада». В этой книге владыка Иларион излагает, очень подробно разбирает учение о сошествии Христа в ад и в Священном Писании, и у святых отцов. Поэтому, может быть, сейчас мы во всей полноте этой темы коснуться не можем, мы ее только наметили, но вы можете разобраться с ней и как-то поразмышлять над этим более глубоко, вот обратившись к этой замечательной книге. Апостол Петр касается и не один раз на протяжении нескольких глав темы страданий в жизни христианина. Конечно, мы отнюдь не исповедуем ту идею, что если христианину очень плохо, то пусть ему будет еще хуже, и тогда точно спасется. Но мы просим у Бога и избавления от болезни, от скорбей. Но бывают обстоятельства жизни, когда действительно нас постигает скорбь. И апостол Петр не просто говорит нам «терпите скорби». Он подводит под призыв о терпении скорбей очень важное фундаментальное основание. Он говорит, не знаете ли вы, что страдая, вы участвуете в страданиях Христовых? Оказывается, человек, который страдает, не просто терпит боль. Оказывается, он каким-то образом приобщается самому Христу. Да, в этом смысл страданий. Вот почему христиане выступают против эвтаназии. И действительно, нам очень что-то трудно сказать тем людям, которые это предлагают. Потому что если нет Бога, если нет Христа, действительно, как человеку объяснить, что страдание и боль – это для человека духовное благо? Никак. Для человека это голое страдание, голая боль и больше ничего. Апостол Петр говорит, что это участие в страданиях Христовых. Действительно, Христос же нам сказал, что ученик не больше учителя своего. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А в чем это подражание Христу? Не только в попытке жить безгрешно, но опять-таки во всем остальном. Как мы говорили, и в вознесении, и в воскресении, но также и в распятии. Да, я знаю, об этом тяжело говорить. Это тяжело воспринимается. Это тяжело пережить, это немножко легче сказать, это тяжело пережить, но это так. Но ведь действительно, если вот каждый бы из нас во время каких-то скорбей вспомнил, что оказывается, моя скорбь – это еще и причастие Христу, а ведь что первое нам приходит на мысль, когда нас посещает скорбь или неудача? Бог отвернулся от меня. Оказывается, апостолы совсем по-другому на это смотрели. У тебя скорби? Не Бог отвернулся. Ты сейчас со Христом. Апостол Петр не обходит молчанием такую важную тему, как семейная жизнь. Интересно, я думаю, что это будет интересно для нас всех, что та семья, о которой он здесь говорит, это не семья христианская. Это семья, в которой один из супругов является неверующим. Вот что пишет апостол Петр. «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие». То есть понятно, о чем речь идет. Супруга верующая, муж неверующий. Что говорит апостол Петр? Он не говорит ему день и ночь, убеждая мужа прийти в церковь, покреститься, что пускай он постится, читает Евангелие. Что говорит Петр? Живи так, чтобы твой муж, видя твою жизнь, без всяких слов твоих стал христианином. И вы знаете, именно это действует. Вот сколько раз замечал. Это касается не только жены. Бывает обратная ситуация. Муж поцерковленный, верующий, допустим, супруга, еще пока не готова прийти к вере, к храму. И вот как замечаешь, как только супруги начинают друг друга воспитывать, все начинает рушиться. У неверующей половины семьи начинается неприязнь к церкви, возмущение и прочее. Изначально в семье это невозможно, потому что муж и жена не могут получать друг друга. Ни в том, ни положении находится, ни даром. Допустим, в православии священник не может быть духовником своей супруги. Именно в силу этого. Но только тогда, когда супруги начинают поступать, как учил апостол Петр, то есть не словами друг другу проповедуете, а делами, тогда действительно в семье как минимум наступает успокоение, и как максимум, и тот, кто и не верит, приходит к Богу. Вот один раз у меня был удивительный случай. На исповедь пришла женщина, где-то лет 30, исповедовалась. Через 2 недели приходит ее супруг. В первый раз в жизни исповедоваться. Я говорю, а почему вы шли на исповедь? Вот я узнал, что он в первый раз это делает. Он говорит, вы знаете, 2 недели назад моя супруга исповедовалась. Она так после этого изменилась, что я тоже решил пойти на исповедь. Но, конечно, мы переживаем, нам хочется, что хочется что-то сказать. Удержим себя от этого желания. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Глубина веры и жизни – вот то, что должно пленить человека, супруга или супругу, и привести его к христианской вере. Апостол Петр обращается к пастырям, то есть к священникам. «Пасите Божие стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Почему апостол Петр считает необходимым свои поучения обратить к священникам, к пастырям, к епископам, к священнослужителям? И эти строки должны читать не только священники, а все мы, любой мирянин, любой христианин. Против каких 2 грехов предостерегает апостол Петр священника? Вот казалось бы, против чего же можно предостеречь? Первое – гнусная корысть, то есть деньги. И второе – не господствуй над наследием Божьим, но подавай пример стаду. То есть если первое искушение – это искушение материальными благами, почему здесь можно понять? Ведь священнику часто люди доверяют. Говорят, батюшка, вот возьмите это вот на добрые дела. Священнику люди доверяют, и, конечно же, священник соприкасается с тем не только духовным, но и материальным, что доверяют ему люди. Он может этим прельститься, это было и тогда, это не только тогда, это было во все времена существования христианства. Не зря апостол Петр уже тогда эту тему поднимает. И другая, не господствуя над стадом, но подавая пример. Это второе искушение священника. Искушение духовной властью. Вы знаете, да, что человеку трудно бывает пережить искушение в принципе властью. Даже кто-то говорит, что если хочешь человека проверить, доверь ему что-то. Дай ему власть, и откроется его истинное лицо. А священнику дается более тонкая власть, духовная. Человек приходит к священнику, открывает ему всю душу. И как священник к нему должен отнестись? Со смирением, с благоговением, с трепетом направить его ко Христу. Или войти в душу человека, как хозяин, как слон в церковную, простите, в, как слон в посудную лавку. А ведь есть такое искушение. Я же могу человека вразумить, могу направить, могу сказать, как ему жить. И что здесь у священника? Ты желаешь спастись этому человеку, или ты реализуешь свои комплексы, свое желание властвовать, свое желание быть авторитетом? Недаром нам говорится о том, что священник должен быть прозрачен, то есть он должен не к себе приводить, а к Иисусу Христу. Не делать, как вот Христос говорил о фарисеях, что вы сами не входите в Царство Божие и другим препятствуете войти. Поэтому мы с вами должны, с одной стороны, с уважением относясь к священникам, как к носителям благодати, с другой стороны, мы должны относиться к священникам и к духовникам, как в сектах относятся к гуру. Если у тебя проблемы с Богом, гуру их решит. Но если у тебя проблемы с гуру, никто тебе помочь не может. Настоящий духовник никогда не насилует свободу человека. Никогда не будет беззубно направо и налево раздавать благословения. Это я тебя благословляю, это тебя не благословляю. Поэтому если мы чувствуем, что священник превышает свою власть, это повод и нам насторожиться. Конечно, если священник говорит по заповедям Божьим, если он говорит, не кради, а ты крадешь, это священник отнюдь не преувеличивает свои полномочия. Если говорит, не прелюбодействуй, он здесь абсолютно прав. Но бывают и другие вопросы, более тонкого характера. И здесь уже священник может советовать в той мере, в какой он имеет не благодать священства, а еще свой личный духовный опыт. А он у разных священников разный. Священнику дана благодать совершения таинств, проповеди, проповедания. Но вот духовное руководство священник может осуществлять в той мере, в какой сам он продвинулся в духовной жизни. И сам к себе должен священник и к своим способностям относиться смиренно и, в общем-то, с обретенной кротостью. Хочешь поучать других, не господствуй над людьми. А что делать? Подавай пример. Кстати, заметили, так же, как и в семье, да? Апостол Петр говорит супруге, подавай пример своей жизнью. Священник говорит, подавайте пример. Лучше действует, чем слова. Апостол Петр написал два послания. Во втором послании, что очень интересно, апостол Петр касается темы второго пришествия Христова. Советую вам дома самим внимательно прочитать. Но не советую эту тему просто пробегать глазами. Потому что тема второго пришествия, она одна из самых важных в жизни христианина. И, к великому сожалению, в наше время по этому вопросу происходит много разных волнений, а часто исповедуются различного рода суеверия. Все апостолы, без исключения, и вы это почувствуете, читая послание апостола Петра, с нетерпением ждали второго пришествия Христова. Почему? Потому что именно тогда спасение Божие проявит себя во всей силе. Тогда прекратится зло, благодаря суду Христову, и тогда прекратится смерть, благодаря всеобщему воскресению. Поэтому мы с вами каждый день молимся «Да придет Царствие Твое». Если перевести это на такой язык более простой, христианин каждый день просит, чтобы скорее наступил конец света. Это действительно так. Для человека секулярного, светского, это страшно, поскольку есть же фильмы, в которых конец света описан как страшная катастрофа и землетрясение. Но для нас второе пришествие Христово – это саморадостное событие, которое мы ждем, чаем, как мы в символе веры про это говорим. Да, этому будут предшествовать непростые времена пришествия Антихриста, гонения на христиан, иными словами. И это правильно, потому что мы с вами сказали сегодня в самом начале, что церковь, она всегда одна и та же. Это значит, что раз в первые века церковь рождала мучеников и тем самым показывала, что она жива, что есть люди, готовые умереть с верой в воскресение, свидетельство о Христе воскресшем. И Господь показывает, что и в последние времена церковь останется такой же. И в последние времена будут гонения, и в последние времена будут святые мученики, что докажет, что церковь во все времена одна и та же, что она не выродилась, что она не перестала существовать, что она не превратилась в мертвую структуру, а она, как была телом Христовым, так и осталась с момента Пятидесятницы до момента второго пришествия Христова. Поэтому, когда вы слышите, что кто-то говорит, что нужно отдалить пришествие Антихриста, вот давайте мы это будем делать, там, паспорта не принимать, еще что-то, чтобы только не прибить пришествие Антихриста. В принципе, это вообще безумие. Мы не можем это ни удалить, ни приблизить. И уж мы, христиане, думаем совсем не об этом. Мы готовы пережить этот период, непростой период, именно потому, что чаем воскресение мертвых и жизни будущего века.